А еще мне нравится, ты на правильной стороне. Я думаю, господи, на какой я стороне? Потому что мне было делать? У меня в прямом смысле горело. Я в чужой стране, у меня 3 копейки денег. Я такой, боже, можно вот так идти по улице за руку с кем-то и не быть побитым. У меня были там истории любви, постельные сцены какие-то с девушками в России на съемках. Но интимиси сцены, да, они с парнем были первый раз. В самолете меня так накрыло. Я летел из Хельсинки в Берлин, и я просто рыдал. Я не мог остановиться. Мэрил Стрип сказала такую фразу, которая, мне кажется, вообще отлично описывает профессию. Take your broken heart, make it into art.
Квир-беседы.
По профессии он драматический актер. В России работал в театре, снимался в кино, а на вопрос о главном достижении в профессии сообщает о роли, которую сыграл совсем недавно, уже оказавшись в Германии. Этот 32-летний россиянин говорит, что отъезд из России означал для него крушение многих надежд. Но одновременно, как следует из его слов, это и появление новых перспектив, радикальная перемена участи, о которой он, возможно, и подумать бы не мог, если бы не предпринял столь отчаянный шаг, в одночасье собраться и уехать в другую страну. Буквально куда глаза глядят. Я поговорил с Ильей Ходоревым. Он родился в Кемерово, учился в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге, а с недавних пор осваивает Берлин. Слушая его, я то и дело думал, никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Вернее, любая потеря означает и обретение, и личное, эмоциональное, и, если сложится, профессиональное. Мне очень нравится цитата, которую привел Илья. «Возьми свое разбитое сердце и преврати его в искусство». Искусство жить, например. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хершфельда.
На просьбу поговорить отозвался быстро, подошло и место, и время встречи. Все получилось легко. Мы побеседовали в Берлине, в коммуникационном центре «Квартира», где собираются русскоговорящие квир-люди. Время позднее, вечер пятницы. Мне нужна тишина, чтобы записать наш разговор без помех. Илья, как бы ты емко сформулировал причину своего отъезда из России?
Скорый отъезд, тот, который случился, он произошел, естественно, из-за мобилизации и из-за страха оказаться на войне, на которую я не хочу идти и смысла, который не вижу. Мысль об отъезде возникла, на самом деле, в первые же месяцы. Просто я думал, что я не смогу уехать никуда как актер. И самое смешное, что я эмигрировал в Германию, в Берлин, именно как актер. И эта возможность у меня появилась только благодаря моей профессии, тому, что на родине я что-то сделал. Мне было что показать.
В Берлине Илья оказался по визе фрилансера. Иностранцы, которые представляют интерес для культуры Германии, имеют право по специальным документам жить и работать в этой стране. Надо только убедить, что ты весомая творческая единица. Илья объясняет.
Нужно представить доказательство того, что ты классный специалист. Любые упоминания в прессе, в моем случае это фотографии со спектаклей, со съемок, какой-то CV, естественно. Самое важное – это letters of intent, письма заинтересованности, что в Германии ты кому-то нужен, какая-то компания хочет тебя нанять, как актера или еще кого-то. Это тоже осуществимо.
У Ильи была не одна верительная грамота, а целых 7. Сразу несколько людей и институций письменно сообщили, что готовы сотрудничать с российским актером. На пользу пошли заграничные тренинги. Поработать в Берлине в составе международного проекта ему довелось еще в 2017 году. На помощь пришли и соотечественники, уже перебравшиеся в Германию.
Мигрантские чаты. Там просто люди помогали друг другу. Я нашел один чат, создательница которого, она режиссерка. И она получила эту визу еще в марте. Там забавная история. Оказалось, что мы с ней знакомы еще гораздо раньше. На тренинге Яна Фабра, еще в Москве, еще до войны. И она меня запомнила. И когда я появился в этом чате, она меня вспомнила. И, в общем, предложила работу.
Илья сообщает, что получить немецкую визу фрилансера оказалось довольно легко. Подал документы и вскоре получил ответ. Как минимум, ближайшие 3 года он имеет право работать актером на территории Германии. Главные трудности, по его словам, начались уже после переезда.
Сейчас сложно. Когда ты сталкиваешься с бюрократией, с налогами, со страховкой. Ну, в общем, с тем, с чем люди, которые работают грубо говоря, по найму, у которых есть компания, они с этим не сталкиваются. За них все делает компания. Тут ты как бы должен все делать сам, но благо Германия довольно социальная страна. Ну, в общем, она делает жизнь фрилансера чуть проще, чем могла быть.
В Берлин перебрался в декабре 2022 года, а прежде был Карлсруэ, крупный город на юго-западе Германии. Там он на месяц задержался у дальних родственников, предложивших крышу над головой. Переезд, как вспоминает, поначалу сильно его взбодрил. Илья с таким жаром взялся за немецкий, что за несколько недель, начав буквально с нуля, смог сдать тест на уровень А1. Доказал экзаменаторам Гёте-института свое умение читать простые тексты и отвечать на простые вопросы.
А что мне было делать? У меня в прямом смысле горело. Я в чужой стране, у меня 3 копейки денег. Окей, я сейчас живу у родственников, как долго я смогу у них жить? Что я буду делать дальше? Тогда мне казалось, что все буквально рушится. Я утром просыпаюсь, завтракаю, потом у меня 10-минутка истерики, плача, я делаю телесные практики и пытаюсь как-то этот стресс выдавить, и потом сажусь и начинаю работать, учу язык и собираю доки.
Москва, Петербург, Хельсинки, Берлин, а затем Кипр, а далее опять Германия. На территорию ЕС Илья попал по шенгенской визе, оформленной еще до войны в Украине. Ее выдала Финляндия. Маршрут прихотливый, но для многих мигрантов из России в какой-то степени типичный. Когда грозит серьезная опасность, приходится использовать любые возможности. Сейчас Илья подчеркивает, что переехал не в Германию даже, а в Берлин, особый город.
Ты просто приходишь в Темпельхоф, в этот парк огромный, который на бывшем аэродроме, и немножко для моего русского сознания все максимально неправильно, потому что все занимаются каким-то своим делом, чем хотят. И эти все, их огромное количество. Кто-то играет в шахматы, кто-то занимается йогой, кто-то тут же в парке сажает картошку или морковку, какой-то сад разбивает, тут катаются на коньках, на парапланах. Ну, то есть происходит безумие.
Эйфория от пребывания в Берлине, по его словам, не была очень уж долгой. Да, местные жители никуда особо не торопятся, легко знакомятся, говорят друг другу комплименты. Но все это сильно контрастирует и с личными переживаниями, и с тем, что ежедневно описывается в новостях из Украины и России.
Нет напряжения в обществе. Вот этот уровень свободы, он тебя сначала очень сильно восхищает, ты радуешься, а потом ты начинаешь понимать, насколько ты от этого далек. Ну, то есть, когда ты начинаешь конкретно общаться с местными, у них нет вот этой травмы Российской Федерации. Эта травма, а не сильно ли я высвечиваю? А могу ли я сказать что-то сейчас или нет? Особенно, если ты гей. Особенно, если ты приехал из маленького города. Особенно, если ты... Ну, мы все понимаем.
Первое время в Берлине оказалось для него приключением с неожиданными сложностями. Илья вспоминает, как дистанционно, по объявлению в Фейсбуке, снял жилье в Шарлоттенбурге, в фешенебельном районе на западе немецкой столицы. 650 евро за 25-метровую комнату. В другой комнате из двух жил приезжий из Филиппин, а хозяйка квартиры, вернее, сама квартиросъемщица, спала на кухне.
Да, она постоянно все время проводила на кухне. Это было полное безумие. Она накуривала с травой, пела песни и очень любила разговаривать, а я очень не любил с ней разговаривать. Мне нужно было жилье с пропиской, с регистрацией. Это было необходимо для ВНЖ. И она единственный человек, который откликнулась. Потом-то я понял, что у нее это бизнес. Она, то есть, я не знаю, это забавное очень, что она думает, что она спасает таким образом несчастных мигрантов. Никто не хочет их селить русским, вот, индусам. Вот мы все в одной кастрюльке для нее. Но на самом деле она просто стрижет бабки. Она следом, после, когда я уехала, на соседнюю комнату сдала 3 девочкам из Южной Америки, я не помню, из какой страны, каждая заплатила по штукарю. Они втроем жили в одной комнате. Она так наварилась.
Чтобы избежать общения с говорливой арендодательницей, Илья стал ежевечерне ходить на свидания. Онлайн-приложения для знакомств оказались полезны во многих отношениях. Секс не всегда обязателен, а без разговора никак.
Я подумал, что это интеграция, я так попрактикую английский, ну плюс это весело, и мне очень хотелось развеяться и не думать о том, что у меня нет работы, у меня заканчиваются деньги, мне постоянно холодно. Меня научили эти свидания, что очень много людей готовы тебе помочь, даже если они тебя не знают, что ты честно рассказываешь какую-то свою... Ну, то есть мы на свидании, мы рассказываем каждый про свой бэкграунд. Ну, какой у меня есть бэкграунд, такой я и рассказываю. И это так шокирует людей обычно. Ну, то есть для нас, русских, То, что тебя там кто-то задержал на митинге, это, ну, не пытали, нормально. Ну, тогда все класс. Ты-то даже не понимаешь, что это травма, что это ненормально. Кажется, что, типа, ну, окей. А для них это, типа, вау, что, ты выходил на митинг. Для них это какое-то геройство. Наверное, для кого-то, да, это такой героизм, потому что многие люди такие, вот, блин, вообще, тебя уважаю, еще мне нравится, ты на правильной стороне. Я думаю, господи, на какой стороне?
Квир-беседы.
Илья родом из Западной Сибири, из Кемерово. В этом большом шахтерском городе он прожил до 16 лет, вплоть до окончания школы. Свою семью называет обычной. Что это значит?
Родители, которые в 90-е продавали кожаные куртки на рынке, шили. Которые постоянно выгребались из любых ситуаций и пытались достать деньги любым способом. То есть моя мама кем только не работала. И получала образование в параллель, работала, мои родители в разводе. Ну, в общем, это семья не интеллигентов. Мама по образованию бухгалтер, а папа у меня режиссер театральный.
Довольно благополучный в годы СССР, в 90-е город Кемерово стал пользоваться славой одного из самых криминальных в России. Постсоветское общество переживало не самые лучшие времена, а тюремное самосознание традиционно укоренено в мироощущении жителей Сибири, стране ГУЛАГа. Для Ильи, осознавшего собственную гомосексуальность в подростковом возрасте, это означало жизнь в ситуации риска. Он вспоминает свое первое свидание в городском парке, 14-летним, списался с 19-летним парнем на сайте знакомств.
Мы сидели на лавочке, и я помню тот уровень стыда, а он довольно симпатичный парень. И я помню, насколько я был зажат, и как мне было стыдно, мне казалось, что все проходящие мимо люди все видят, они все знают, они знают, для чего мы здесь. Плюс я очень смешно готовился к свиданию, я помылся, я думаю, так интересно, а будет ли секс? То есть я понятия не имею, как все это должно происходить, но я ждал от этого свидания, ну то я вообще не знал, как это работает. Это, конечно, ужасно. Никакого культпросвета. Ты вынужден сам где-то шарить на каких-то сайтах.
Сложение скорее субтильного, подвижный, быстрый. Слушая Илью, я предполагаю, что в нем, пожалуй, можно распознать гомосексуала. Во всяком случае, на стереотипного стрейта, малоразговорчивого, касая сажень в плечах натурала, он точно не похож. Это обстоятельство, по его словам, не создавало очевидных проблем, но существование все же омрачало. Илья с неприязнью вспоминает чрезмерное любопытство преподавательницы в Институте культуры в Краснодаре, где проучился один год. Она очень интересовалась его сексуальной ориентацией.
Я был 17-летним очень субтильным подростком, ну, наверное, с какой-то манеркой. Мне просто хотелось заниматься театром. Я был добрый, веселый, открытый человек. И потом, когда ты узнаешь, что взрослый человек, особенно которому ты доверяешь, ты слушаешь, ну, то есть этот человек точно знает, как надо. И ты потом узнаешь, что про тебя она что-то говорила, обсуждала с другими людьми по поводу твоей ориентации. Это отвратительно.
Илья говорит, что в Краснодаре довольно быстро понял, если хочешь состояться в любимой профессии, то надо уезжать, и лучше в Москву. Так и поступил. Поначалу в столице все складывалось удачно. Он стал студентом школы-студии МХАТ, одного из лучших театральных вузов мира. Но уже через год был отчислен. Илья связывает это с авторитарным стилем обучения.
У меня было два педагога, Игорь Яковлевич Золотовицкий и Сергей Иванович Земцов. И я хочу сказать, что Сергей Иванович Земцов – это, ну вот как бы для меня это такой образец театра, которого не должно больше быть. Театр, который уничтожает тебя как человека. Я не считаю, что это нормально. Я не считаю, что нормально убивать, уничтожать достоинство детей, которые пришли к тебе. Это был очень травмирующий опыт в целом. Не только для меня, но и для многих моих однокурсников. И это не только в МХАТе. Это, в принципе, русская театральная школа. И потом из вуза это идет в театры. Часто чем меньше театр, тем это хуже. И в больших институциях это все особенно проявлено, что, в принципе, уважения к актерам мало. Да и вообще внутри коллектива уважения очень. Его нет.
Узнав, каким театр быть не должен, Илья вскоре получил своеобразную компенсацию. Уехал завершать актерское образование в Санкт-Петербург, в Театральную академию на Маховой, старейший театральный вуз России, созданный еще в 1779 году.
Это чудесное место, где нас действительно учили, где курс был очень сплоченный, супердружный. Я очень люблю всех ребят. Ну, как бы мы справляли все праздники вместе. Это нечастое явление для курса. Это были действительно очень счастливые годы.
Санкт-Петербург ему благоволил. После вдохновляющей учебы была вдохновляющая работа в городском театре, созданном из выпускников театральной академии. В официальной биографии Ильи можно прочитать, что в 2018 году он был номинирован на премию «Прорыв», сыграл главную мужскую роль.
Я люблю роль Михаила Чехова. Мы сделали документальный спектакль по дневникам, записям первой студии МХТ. Спектакль назывался «Вахтангов Чехов Док Икс». И это про то, как Станиславский проверял систему, про то, как люди строили театр, потому что, ну, они строили театр с Вахтанговым, они строили театр потом, они все строили, и мы занимались тем же самым. И это спектакль про нас через этих людей.
Питерская пресса, аплодируя первому спектаклю нового городского театра, писала, что речь в нем не только о существовании в актерской профессии, но и постановка вопросов мировоззренческих. Как жить в эпоху ломающегося мира, в эпоху слома координат всей системы жизнеустройства? И все же вернуться в не очень-то любимую Москву Илье пришлось. Большие проекты, большие возможности, для актера все там. И что немаловажно, там же, в столице России, гомосексуал может быть более-менее открытым.
Мы даже как-то по центру гуляли за ручку по Патрикам, там с одним парнем. Ну, пару раз там, понятно, там кричали из машипедики, ну, мы показывали факт. На этом все, показываешь факт, и все, на этом все заканчивается.
Рассказывая, Илья подчеркивает, что это была лишь иллюзия свободной жизни, и в Москве возможны только в особых местах, при особых обстоятельствах. Как момент в своей личной биографии переломный, он вспоминает поездку в Париж в 2019 году, когда познакомился в клубе с одним британцем.
Там был первый раз, когда я поцеловался на улице с парнем. Там прям случилось вообще все. Я такой, боже, можно вот так идти по улице за руку с кем-то и не быть побитым. Это вот про русскую травму, кстати. И мы, значит, пошли в другой клуб, и там все как в фильме «Гаспара Ноэ». Мальчики, которые танцуют вок, все такое, значит, неоновое. И все хорошо, мы пьем пиво, общаемся. Мы в клубе, там 3 часа ночи. И я чувствую, все хорошо, и в какой-то момент я чувствую вот как паучье чутье, знаешь, так опасность. Я поворачиваюсь и вижу, как в нашу сторону идет огромный 2-метровый негр. Огромный прям. И я думаю, так, у меня первая мысль в голове. Так, значит, сейчас он подходит, я разбиваю ему об голову кружку, и мы убегаем. Он подходит вплотную ко мне и таким низким басом. Man, your eyes is so beautiful. So beautiful. И ушел.
На вопрос о значимых проектах в России Илья отвечает не без запинки. Да, у него был, например, интересный актерский опыт в фильме Федора Бондарчука, известного российского кинорежиссера, но то был эпизод без продолжения. В Москве у него все только начало складываться, но затем грянула пандемия коронавируса, а с ней и вынужденное бездействие.
Во время пандемии я так неплохо прокачался в плане работы с камерой, потому что делать было нечего, я просто записывал всякие видосики. И, собственно, поехал в Москву, потому что Москва — это главный кинорынок. И вот спустя там год нахождения, нетворкинга, каких-то съемок, у меня появился агент, и вот как-то начало все налаживаться, и потом вот началась война, и, собственно, теперь я все начинаю заново здесь.
С началом войны в Украине у Ильи возникли новые вопросы к себе. Что делать, если вдруг предложат сниматься в пропагандистском фильме? Какую степень открытости можно позволить себе на собеседованиях? Как реагировать на символы вооруженной агрессии, все то, что именуется теперь Z-эстетикой? После 24 февраля 2022 года российские пропагандисты попытались сделать символом войны букву латинского алфавита.
Я был один раз на пробах, значит, в полный метр, и я пришел, все нормально, мы разговариваем с режиссеркой насчет сценария, и я смотрю, у нее маникюр Z на ногтях. Меня так внутри, ну, то есть меня сразу обдало холодным потом, я уже вообще не слушаю, что она говорит. Потом я смотрю у нее на чехле вот этот Z, я думаю, а, ну, все, понятно. Еще сценарий был дерьмо. Все очень объяснимо. Я говорю, знаете, давайте мы, наверное, не будем пробовать, потому что, ну, мы с вами не сработаемся. Так а что такое? Говорю, ну, вот у нас с вами очень разные взгляды, давайте мы даже не будем время тратить, потому что я не хочу.
Ограничения сугубо профессиональные были для Ильи важной, но не единственной причиной, почему он все-таки решил сменить страну. Слушая его, я не могу отделаться от мысли, что сама новая реальность России выстраивала перед ним одно препятствие серьезнее другого.
К комплекс причин. Комплекс причин, что я не могу быть счастлив в семейном плане в этой стране, да, я не могу создать нормальную семью в этой стране, я не могу выражать свои политические взгляды. Ну, как бы ты чувствуешь вокруг себя огромный забор.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
Илья говорит, что примерно через месяц после переезда в Германию избавился от страха перед полицейскими. Чувство, рядовое для всякого россиянина, было в его случае вполне обоснованным. В марте 2022 года в Москве, вскоре после начала войны, он вместе с друзьями попытался принять участие в протестной демонстрации и был задержан.
Это был Казанский вокзал, и мы шли не из метро, где тоже людей вязали, а мы шли как бы с заднего входа, условно говоря, с тыловой стороны. Пустая площадь, куча ОМОНа, и нас там 6 человек. Это 6 марта, пятница, и у нас был план, что если что, мы говорим, что мы едем вот туда, на дачу, ну и дальше там как бы все легенда стопроцентная. Подходят 10, значит, ОМОНовцев со всем обмундированием, нас там 5 человек, 3 парня, 2 девочки. Начали говорить, что куда, мы такие, говорим, вот мы туда-туда, мы едем на дачу. На что ОМОНовцы попросили наши паспорта, мы отказывались их давать, потом он вытащил электрошокер, сказал, что я посажу вас на электрический стул, начал махать включенным электрошокером перед лицом. Ну и вообще, когда вокруг тебя ты окружен 10 людьми с оружием, ты как-то немножко начинаешь сотрудничать больше, да, мы отдали паспорта, еще какое-то время мы разговаривали, ну потом, собственно, нас отвели в такой отстойник. Мы все успели удалить из телефонов все, что могло дискредитировать армию. Там у меня был пост с флагом Украины в Инстаграме. Я все это выпилил, и у нас забрали телефоны. И отвезли в участок. Очень такой милый, спокойный участок, ничего такого.
В полиции они провели 10 часов. Илья отмечает фарсовый характер всех юридических процедур. Стражи порядка не составили даже протокол задержания. Через 2 месяца был суд. И сам Илья, и большинство его друзей получили по 20 тысяч рублей штрафа. Правонарушение состояло в том, что молодые люди вышли на улицу, чтобы сказать «нет войне».
Я ознакомился с делом, все отфоткал, мы с адвокатом составили какое-то... То есть у меня была видеозапись нашего задержания, где нам угрожали, и все это видно, по-тихому сняли это. Был свидетель у меня, мы все описали. Судья Панова, довольно молодая судья с грязной головой, сидела и ухмылялась. Я написал также, что по Европейской конвенции, бла-бла-бла, протесты, митинги не запрещены. И говорит, а вы вот это зачем написали? Я говорю, ну, потому что это факт. Ну, да, как вы относитесь к специальной военной операции? Я говорю, а это какое имеет дело? Мы сейчас обсуждаем. Ну, то есть, как бы я начал так выруливать, потому что когда ты в их лапах, ты не знаешь, где ты можешь оступиться.
Илья вместе с адвокатом попытался опротестовать приговор, но бесполезно. Ощущение бессилия перед огромной бездушной государственной машиной сильно сказалось на самочувствии. Возник неотступный страх, что могут задержать вновь, где угодно.
Я еще читал много новостей и видел, как людей задерживают в метро по камерам. Ну, то есть, если они уже где-то были в базе, я ходил в маске очень долго в очках. Да, ну типа спускался в метро, чтобы лицо не распознали, чтобы... Ну, в общем, началась дикая паранойя, и я даже там с психологом поработал немножко, потому что мне было очень страшно оставаться дома одному. И мне казалось, что сейчас, типа, они придут.
Желание открыто высказать свое несогласие с действиями российской власти было результатом довольно прихотливого пути. Из слов Ильи можно понять, что к режиму Путина он относился поначалу довольно легкомысленно. В 20 лет, едва приехав в Москву, даже пробовал заработать деньги про кремлевском молодежном движении «Наши». Писал заказные тексты в «Живом журнале», в ту пору самой популярной в России социальной сети. Всерьез думать о происходящем в России начал во время событий на Болотной площади в Москве. В 2011 году тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против фальсификации парламентских выборов.
Я, конечно, понял, что что-то идет не так. Я начал интересоваться политической жизнью в России чуть более глубоко. Я ушел, естественно, из этих наших, потому что что-то вот мне вообще не понравилось все, что происходит, и все это как-то неправильно. Они молодцы, они такие говорят, ну вот смотри, если ты будешь внутри, ты сможешь что-то изменить. Но в эту систему попадая, ты не можешь ничего изменить, потому что она заточена только на одно.
Его политическое взросление не осталось незамеченным в семье. Илью не очень-то поддерживали родственники и в Сибири, и в родном Кемерово. Ссоры с мамой у Ильи начались во время аннексии Крыма в 2014-м. Она, как и власть Путина, считала эту территорию исконно российской. Но убеждение у Ильи ушло несколько лет. Вернее, сам режим Путина вынудил ее увидеть то, что прежде казалось неочевидным. В сентябре 2022 года у матери Ильи уже не было никаких иллюзий. В России объявили так называемую частичную мобилизацию. На деле же это означало, что буквально любой мужчина призывного возраста мог быть отправлен на войну в Украине.
Утром, что-то около 9 или 10 утра, я готовлю яичницу и читаю новости. В итоге эта яичница, я ее приготовила, она так и осталась стоять до вечера. Тут мне начинает звонить мама в истерике. Меня заберут, все, конец, все пропало. Уезжай. Я собрал чемодан, написал лендлорду, что я не смогу больше оплачивать квартиру, я уезжаю. У меня квартира в Петербурге. Вещи свои я отправил грузовой компании в Петербург. Позвонил друзьям, что-то раздал им. Кто-то пришел, мы попрощались. Ну, то есть, все это было очень неожиданно. Купил билеты до Питера, и в этот же вечер уехал в Питер. На следующий день я уехал из страны вечером на автобусе. И что, я сидел в Финляндии, отходил и разговаривал там с родственниками, с друзьями по телефону, и как-то думаю... И знаешь, такое забавное чувство, ты сначала такой, ну все, вот, я здесь, я выбрался, начинается новый этап. И кажется, это действительно эмиграция. Видимо, это все с концами. И сейчас надо что-то делать. А в самолете меня так накрыло. Я летел из Хельсинки в Берлин, и я просто рыдал. Я не мог остановиться. Ну, то есть я сидел в аэропорту около 7-6 часов, ждал, и я видел, как наши бегут. Подъезжают машины, и оттуда выносят собак, кошек, детей, бабушек, дедушек, люди. Ну, то есть и это русские. Они бегут.
Квир-беседы.
В России Илья был самозанятым, теперь в Германии он фрайберуфлер, фрилансер. Собственного агента пока нет, но зато уже зарегистрирован в разных актерских базах данных. Рассказывая о нынешних начинаниях, он вспоминает театральный проект. В Берлине Илья принимает участие в международном антивоенном перформансе «The Run Refugee Rave». Московский опыт, по его словам, очень помогает и в немецкой жизни.
Такая же система, как в России. Ты подписываешься на местных кастинг-директоров, ты подписываешься на режиссеров, на людей из индустрии. Да, ты постоянно находишься в поиске работы, перманентно. Но вот на сегодняшний день я снялся в двух фильмах. Один документальный фильм. Я сыграл сына Хрущева на русском языке. Но снимали его немцы, поляки и бельгийцы. Это огромный продакшн, было очень круто.
Предмет особой гордости – первая в актерской судьбе главная роль. Илья сыграл в дипломной короткометражке. Ее сняла выпускница киношколы Дортмунда. Роль, как специально для него написанная, гей-мигрант из России пытается выжить в современной Германии и знакомиться с парнем-немцем. История знакомства, история любви, история преодоления.
Это фильм про войну, да. Ну, то есть это фильм про человека, который уехал из-за войны. В двух словах сюжет. Парень из России – супер застенчивый, который, опять же... Ну, то есть, да, он застенчивый, у него есть borderline, вот этот синдром, с которым действительно при острой форме довольно сложно жить, потому что тебе сложно справляться с собственными эмоциями. Он работает в Берлине на довольно такой черновой работе. Он гей, он уехал из-за войны. Там появляется человек, который помогает ему справиться вот и с собой, и со всеми проблемами. И там есть тема мобилизации и того, что его родственники находятся в опасности из-за этого, и вопрос разделения семьи, когда одна половина как бы за войну, да, другая половина против.
Слушая, я представляю, что это роль из тех, наверное, которые актер может писать самим собой, из собственного опыта черпать краски для персонажа. Илья против того, чтобы считать свой образ автобиографическим, но признает, что получившийся в итоге герой отличается от того, который был прописан в сценарии.
Там просто очень удачно сложился наш тандем с режиссером, как мне кажется, потому что она, живя в Германии почти всю свою жизнь, она не знает, что такое Россия, современная Россия особенно. И она позволила мне внести небольшие правки в сценарий по тем моментам, которые не соответствуют действительности. И мы, мне кажется, сделали неплохой срез того, как это бывает в семьях. По поводу того, что они разделяются, что люди из-за разных взглядов на войну.
Об этой работе Илья рассказывает с жаром. И думаю, не только потому, что съемки картины завершились недавно и свежи воспоминания. Для него это первое серьезное знакомство с европейским съемочным процессом. Например, он впервые в жизни поработал с координатором интимных сцен.
Коуч по постельным сценам, она проводила с нами ряд тренингов. Для нашего удобства мы вместе с ней сделали хореографию этих сцен. То, как мы целуемся, то, как мы... Ну, то есть, понятно, что это не было зарепетировано так, что, типа, вот 10 секунд вы целуетесь, потом ты трогаешь его здесь, ты трогаешь его тут. Нет, но какой-то примерный путь мы простроили, чтобы внутри можно было импровизировать, и чтобы, если что, ты понимаешь, куда тебе дальше идти. Мне кажется, да, это очень искренняя работа, потому что я, во-первых, первый раз... У меня были там истории любви, да, там постельные сцены какие-то с девушками в России на съемках. Но вот интимиси сцены, да, они с парнем были первый раз. И я так кайфанул. Это две разные вещи. Постельная сцена с девушкой, с парнем. Я не знаю, может быть, просто конкретно здесь я был настолько расслаблен, знаешь. Мне ничего не надо было играть, мне ничего не надо было думать. Оно просто все само рождалось, и все.
Для Ильи особенно ценно, что он играет гомосексуала, похожего на реального человека. Ни карикатуру, ни фарс, как это делается в России. Важное обстоятельство сугубо личное. Для него это возможность выйти на новый уровень понимания с родителями. Сыграв гея в кино, в некотором роде самого себя, Илья рассчитывает на понимание и даже аплодисменты мамы. Он в безопасности, он занят любимым делом. В своей гомосексуальности он признался маме еще в 16, в последнем классе школы. Иное дело отец, с которым не было искреннего разговора и по сию пору. Илья надеется, что его первая серьезная киноработа позволит им познакомиться заново.
Вот я снимался в фильме, я сказал просто, ну, это фильм про русского иммигранта. И я опять в очередной раз, и вроде бы все, я уже сходил на свой первый там прайд здесь, да, окей, я все это почувствовал, все, свобода, радужный флаг deep in my heart, мне не нужно больше им махать, ну, то есть, да, условно, я закрыл гештальт, но каждый раз все равно вот этот ком в горле, и я понимаю, что, ну, как я могу быть органично развитой личностью и вообще развитой личностью, как могу быть взрослым человеком, считать себя, если у меня есть подобного рода секреты от родителей. Ну, то есть, если я все равно нахожусь в позиции ребенка.
Широкая публика увидит ленту не раньше, чем через год. Вопрос открытый, и то, каким будет название, все еще в работе. Для Ильи, исполнителя главной роли, ценно, что в картине нет голливудского хэппи-энда. Финал скорее открытый, что куда ближе к реальной жизни. Как многоточие, можно описать и нынешнюю жизнь Ильи. И тут, пожалуй, главное, что он не сомневается в своей состоятельности как актер.
Как я вижу себя? Ну, я понимаю, да, что как бы немцем я не стану. Это факт. Неважно, как сильно я буду стараться избавиться от акцента, этого не случится. Всегда можно сниматься на английском. Такие варианты есть здесь. Много снимается очень даже в Берлине. Как бы со знанием русского языка и с русским акцентом можно играть многих вообще славян. Можно в целом играть славян. Можно играть иммигрантов. Когда ты находишься в неизвестности, то это очень дисциплинирует, потому что тебе нужно конкретные шаги предпринимать для того, чтобы поддерживать свое ментальное здоровье, физическое здоровье, еще и зарабатывать деньги, и еще пытаться очень как-то все связать в единый, ну, как-то жизнь свою собрать. Война – это причина для того, чтобы пошел этот какой-то внутренний рост. Я стал взрослее очень сильно. Я стал, мне кажется, лучше сопротивляться сложностям. Все страдалки – это все в копилочку, это все там. Вот. Чем больше опыта, тем лучше ты актер. Мэрил Стрип сказала такую фразу, которая, мне кажется, вообще отлично описывает профессию. «Take your broken heart, make it into art». Возьми свое разбитое сердце и сделай из этого искусство. То есть сделай свои боли искусство.
Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+. О прошлом, настоящем и будущем.
Квиргеспрехе. Gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT+-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.